как должно совершаться духовное руководство в церкви. Думаю, что вы сами понимаете, что тема эта может быть достаточно обширной и, как мне видится, достаточно сложной, по существу, которую мы должны бы изучать и изучаем, наверное, всю жизнь. Братья, проявление нашей ветхой природы, следствие первородного греха, носителями которого мы все являемся, является то, что «я» — это центр Вселенной. Каждый человек с момента своего рождения в мир, он стремится утверждать себя, он стремится утверждать свое. Я повторяю, иногда осознанно, иногда неосознанно. А служение в церкви, духовное руководство, оно требует совершенно обратного. Иоанн правильно понимал суть служения. Ему должно расти, а мне умоляться. У нас много обязанностей, но очень мало прав. Знаете, к стыду я вспоминал в эти дни, несколько дней не доставал до 28 лет, когда меня рукоположили на пресвитерское служение. Я просто могу сказать, благодарен Богу, что это были не единственные мысли, но это были мысли первых дней. И я так подумал, что немного, кажется, еще лет, а уже вот пресвитер церкви. А потом мне дали прочитать «Дом Божий», а там была такая цитата или такая мысль выражена. «Пресвитер – это высшая степень священства». Скажите, братья, помогают ли нам такие мысли в служении, братья? Я думаю, нет. Если мы поняли истинную суть служения, то мы будем все ближе приближаться к тому идеалу, которым сам Христос был, который Он показал нам в своем земном хождении, в земном служении. Я приведу некоторые примеры и, может быть, несколько мыслей еще по этому выскажу, прежде чем пойду дальше. В Евангелии Иоанна в 9 главе мы читаем историю, когда ученики задали Иисусу вопрос о том, кто виноват, юноша или родители его, что он родился слепым. Я не буду останавливаться на деталях этой истории. Вы знаете, что когда он получил зрение, очень плотно его окружили фарисеи, законники, вот, с разными вопросами, домогаясь у него ответа того, который был бы им выгоден. Но он свидетельствовал, в какой мере мог, он свидетельствовал о том, кто ему дал исцеление. Все это привело к тому, что фарисеи выгнали его. И читаем дальше так. Когда фарисеи выгнали его, Иисус нашел его. Нашел его для того, чтобы задать ему один вопрос. Веришь ли в Сына Божьего? Братья, подумайте, что по традициям того времени поступок Иисуса Христа, ну, был прямым нарушением всех устоев, которые господствовали в израильском обществе, но он нашел его. Я думаю, если бы мы сегодня в церкви отлучили человека, отлучили бы за тяжкий грех, в ком бы из нас действительно болела душа и сердце за его состояние? Чтобы это было не на словах, чтобы это было не искусственно, а чтобы эта боль была бы естественной и была бы полной. Об Иисусе читаем, что Он плакал у стен Иерусалима. Мы все это хорошо знаем, но Иисус не плакал перед Пилатом, не плакал, когда били Его воины. Почему? Потому что Он никогда не думал о себе. Он думал об Отце Своем. Он думал о людях, которые погибали в грехах, ради которых Он пришел, и, как Он сказал, о цели прихода Своего. «Как я томлюсь, пока сие совершится». В Евангелии Иоанна в 13 главе, после того, как Иисус умыл ноги ученикам Своим, нам описывается удивительный диалог Иисуса Христа с Иудой, предателем Его. Я коротко скажу, что этот диалог был понятен Иуде. Когда Иисус обращался к нему, или когда Он говорил ученикам Своим, что «один из вас предаст Меня», Иуда знал, о ком Христос говорил. Никто из учеников не знал, а он знал. И каким молотом должно было быть каждое слово Иисуса. Но он не уходил от своей цели, он не уклонялся, он шел к своему предательству, пока не дошел путем своим до логического своего конца. Братья, я хотел обратить внимание на то, что в этих словах Иисуса Христа мы не найдем ни гнева, ни какого-то злорадства, В каждом слове, как минимум, я нахожу, три раза он обращался к Иуде. Мы слышим как бы слова: «Иуда, остановись! Что ты делаешь?» Иуда не остановился. И не вина Господа, что это не произошло, не случилось. Иисус в первосвященнической молитве произнес такие слова: «За них я посвящаю себя». Братья, это принцип нашего Господа и нашего пастыря. И если мы хотим быть пастырями добрыми, руководителями действительно духовными, то у нас должны быть те же чувства. У нас должна быть такая же настроенность ума и сердца. Следующая мысль, братья, на которой я хотел остановиться, я коротко назвал ее одним словом, это «отцы». И это согласуется со Священным Писанием. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 4 главе, с 14 стиха, если читаем, говорит так: «У вас тысячи наставников во Христе, но мало отцов. Я родил вас благовествованием». Апостол Павел для многих современников своих был духовным отцом. Я думаю, братья, мы понимаем, в каком смысле это слово мы произносим. Это не противоречит словам Христа, который сказал, что «и отцом себе не называйте никого, ибо один у вас – Отец Небесный». Обращаясь к своим духовным детям, Павел не один раз говорит: «умоляю вас». Когда он в этой же 4 главе читаем далее, он говорит о том, что «Тимофей напомнит вам о путях моих в Иисусе Христе». То есть Павел был настолько открытым, настолько естественным в своей жизни, в своем поведении, он представлял себя тем, среди которых он служил. И жизнь его, она была не двойственной жизнью. Это была жизнь слуги, жизнь раба Божьего. И он, можно сказать, для всех, как он говорит, сделался всем, чтобы приобресть хотя бы некоторых. В первом послании Фессалоникийцам во 2 главе 7 стиха читаем такие слова его. Я своими словами повторю, чтобы не задерживать много времени. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, как кормилица нежно обходится с детьми своими». Таков был характер действий слов апостола. В следующих стихах он говорит: «Как отец детей своих мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога». В продолжении темы «Отцы» – отношение Павла и Коринфской церкви. Я думаю, что этот вопрос каждый из нас в определенной мере не раз уже обдумывал. Знаем, что в первом послании он делает серьезное вещание церкви, указывая на их грех, указывая на то, что они оказались неспособными судить этот грех. Говорит о том, что необходимо это исправить, говорит о том, как это нужно сделать. А во втором послании мы находим слова, которые говорят нам о том внутреннем переживании, в котором были написаны эти слова. Звучит оно так: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами». Вдумайтесь, братья, апостол здесь не занимался какой-то рекламой, здесь не игра слов, здесь не поэтический слог, а здесь действительно состояние души и сердца апостола. Великая скорбь, стесненное сердце и многие слезы. В 7 главе он пишет о том, что он был отовсюду стеснен. Обстоятельства были чрезвычайно тяжелыми. И он далее пишет о том утешении, которое он получил от Тита, который принес им известие о том, что коринфяне оплакивают свой грех, что они сожалеют о своем неразумии. И далее, уже в заключительных главах этого послания, он говорит: «Я охотно буду удерживать свое и истощать себя за души ваши». Это, братья, сердце отца. В Милите Павел собирает пресвитеров Ефеса и дает им такой совет: «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителем пасти Церковь Господа Иисуса». Внимать себе и всему стаду. Внимать – это значит слушать, всматриваться. Значит, в себя надо всматриваться. всматриваться в души и жизнь тех, которых Господь поручил нам. Я приведу один пример. Буквально недавних дней я вечером был на молитвенном доме, пригласил меня для беседы один юноша. И уже когда позже поднимался наверх с подвала, ну, многие были, наверное, в нашем молитвенном доме, встречает меня несколько братьев. Ну, и один брат говорит: ну, до каких пор это может продолжаться? Неужели нельзя никаких мер предпринять? Он говорил о некоторых людях, которые уже многие годы причиняли мне трудности. Я на следующий день в собрании, еще вспоминая прошлые многие годы, почему-то пришел к такой мысли: я бы хотел на ней остаться. Я стал задумываться над тем, сколько раз, когда мне было трудно, Бог через это сберегал меня от необдуманных дел, от неправильных дел. Как в этих трудностях Бог изменял характер. Я думаю, что нам часто нужно сказать просто слава Богу за то, что есть в жизни люди, которые, может быть, часто бывают для нас неудобными. Библия дает нам замечательную историю отношений Павла к Анисиму. Он пишет об этом бывшем рабе своему другу, как я понимаю, Филимону. Какие он употребляет слова? «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, мой сын». Как оно, братья, ассоциируется с словами Давида: «Сын мой, Авессалом». Далее он говорит: «Прими его, как мое сердце. Прими его, как меня». А потом говорит, дальше пишет: «Я, Павел, написал своей рукою, я заплачу. Если он чем должен или обязан тебе, я заплачу». Разве Павел был должником Анисима? Нет, никогда. Но Павел придерживался такого принципа: не дети собирают имение для родителей, а родители собирают имение для детей. Поэтому то, чем он был богат, а богат он был верой в Иисуса Христа, благодатью Божией, тем он щедро делился с теми, кому Господь его посылал. Я однажды встретился, ну, не то что встретился, имел беседу с одним из немолодых уже братьев, хотя еще одиноким в церкви. И он так сказал: у нас нет искренних отношений в семье. Вообще нет искренности. Как это, братья, печально. Отцы иногда исповедуют принцип такой: я буду своих детей наказывать, я буду строгим отцом. И они во внешней форме, кажется, так и поступают. А сын вырастает и говорит, или сыновья: я не доверяю моему отцу. Я считаю, что это трагедия семьи. Братья, я этот пример сейчас привел к тому только, чтобы сказать, что братья и сестры, которые в наших церквах находятся, они могут или не доверять, или доверять нам. И это в большей степени зависит от нас, чем это зависит от них. Многие, наверное, знают, в этом году у нас случилось несчастье. Сын, так можно сказать, едва жив остался. Был долго в коме, 2 недели в реанимации. Я много времени просидел рядом с ним. И вот когда он выходил уже из кризиса, через 1.5 месяца, он находился дома тогда. И он не уходил спать, прежде чем не попрощается со мной. И случилось так, что я был в одной поездке. Тогда я каждый вечер звонил домой, чтобы по телефону поговорить с ним перед сном. Он каждый вечер уже сидел у телефона в ожидании звонка. И мне жена потом говорила, что в молитве вечером он высказывал такие слова: «Господи, пусть папа всегда будет таким». Это физический кризис. Представьте себе положение человека, который, может быть, в серьезных духовных переживаниях ищет того, с кем бы он мог поделиться. Это само по себе уже очень нелегко — поделиться тем, что болит, рассказать о самых сокровенных своих проблемах. И с каким сердцем уйдет этот человек? Скажет ли он: «Господи, пусть он всегда будет таким»? Или же он уйдет разочарованный и уверенный, что он больше никогда не подойдет к человеку? Это тоже, братья, зависит от нас. Во многом зависит от нас. Следующую мысль, на которой хотел задержать немного внимания также, это молитва руководителя. Так откровенно, братья, скажу, что у меня последний год, может быть, молитва стала приобретать какой-то другой вес и большее значение. Кто-то сказал, или один из братьев, я хорошо помню, не буду называть его, говорит, ты человек с таким рациональным складом ума и характера, стараешься всегда осмысливать то, что происходит, то, что делаешь. Если это так, братья, то я все-таки скажу, что в своем хождении и служении пришел не только к умственному заключению, а на уровне чувств и глубоких внутренних переживаний понимаю, что совершать служение без молитвы невозможно. Мы можем биться, организовывать, говорить, делать что-то, но все это будет на полпути, если не будет благодати Божией и действия Духа Божьего, который бы сопровождал нас. А это возможно только через молитву. Мы, как руководители, должны влиять на людей. А влиять на людей можно или греховным образом, то есть силой, может быть, интеллекта, силой воли, подчиняя людей себе, может быть, хитростью, но мы не к такому влиянию призваны. Влияние наше должно быть благодатным. Легко, может быть, молиться за какие-то мимолетные, краткосрочные такие нужды. Гораздо труднее молиться за обстоятельства, которые сложились вследствие, может быть, длительных интриг или упорства человеческого сердца. Когда нужно подвинуть ситуацию не только внутри, может быть, в расположении, в мышлении многих людей, а и внешнюю ситуацию через это нужно полностью изменить. И я думаю, братья, лучшее средство, и мне кажется, оно не только лучшее, оно должно быть единственным в нашей практике служения, это путь, который лежит через молитву. Бог должен изменить настроение, мысли, сердец и желания людей. И ключ к этому – это молитва. Братья, мы не властью своей должны ломать людей. Мы должны приводить действия силы неба. Я приведу, может быть, известный вам всем пример из истории Моисея. Книга Исход, 32 глава. Читаем 7 стиха. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя. Но Моисей стал умолять Господа, Бога своего, и сказал, да не воспламенится, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, которую я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Братья, это один, наверное, из немногих случаев, когда кажется, что Моисей молитвою своей изменил ход мыслей и планов Божиих. Я не хочу сейчас вдаваться в догматические рассуждения об этом событии, а просто скажу, это место очень наглядно подчеркивает нам важность и силу молитвы. И нам дано это средство, и мы должны научиться. Мы должны в своем духовном развитии дойти до той ступени, когда мы будем чувствовать нужду, необходимость в молитве. И этим самым изменять обстоятельства и в нашей жизни, и в жизни окружающих нас людей. Братья, следующая глава, 33. Она тоже очень дорога мне. Вы знаете, что Моисей поставил шатер свой вне стана и не решался вести народ дальше до тех пор, пока не получит гарантии того, что Бог пойдет с ним. И вот с 12 стиха читаем. «Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и по мысли, что сии люди твой народ. Господь сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Братья, замечательное описание, замечательные истории, хотя ее можно было бы назвать трагической историей. Народ впал в идолопоклонство. Бог готов был истребить этот народ. Но заступническая молитва Моисея, она привела к тому, что Бог говорит, «Я сам пойду и веду тебя в покое». Моисей понимал, что только так будет явлена слава Божия окружающим народам, только так этот народ может, сможет дойти до цели. А в нашей практике, если не часто, то периодически все равно возникают ситуации, когда мы видим и понимаем, что в церкви сложилось такое положение, когда нужно что-то менять. И это необходимо просто сделать, а согласия церкви на это нет. В церкви могут преобладать другие настроения, другие мысли, интересы другие. Как действовать в подобной ситуации? Я не буду описывать конкретные примеры, вот, но думаю, уверен в себе в том, что лучший путь к этому лежит через молитву. Молитва служителя наедине с Богом. Молитва может быть единомышленников, которые могут видеть духовно, которые будут перед Богом подвязаться за эту нужду. Молитва церкви в определенной мере, в той мере, которой она сможет принимать в этом участие. Но ведь и не обязательно ставить вопрос так, что вот молиться о том, чтобы вопрос был так решен. Важно придать решение вопроса в руки Божьи, и Господь изменяет ситуацию. Я мог бы приводить примеры, не стану, думать, что это может иногда близко задевать человеческие судьбы. Вот, не надо этого делать. Но примеры, повторяю, такие есть, и их немало. И я думаю, нам, как руководителям, духовным руководителям, такая практика, она должна быть не только знакома, она должна быть нам доступна, и мы в практике служения должны бы этим пользоваться. Должны бы именно так приводить в единодушие церковь, народ Божий. Внимай себе и всему стаду, в котором Господь, Дух Святой, поставил вас блюстителем спасти церковь Иисуса Христа. Это текст, который я цитировал немного ранее. Следующий пункт, братья, дисциплина в церкви. Но, братья, о том, что дисциплина в церкви нужна, я думаю, не сомневается никто. Иногда люди способны ошибочно рассматривать многое из того, о чем я сейчас говорил, как может быть слабость, как недостаточные качества лидера. Но думаю, что на самом деле это не так. В Боге сочетается великое милосердие и абсолютная святость. И то, и другое в Боге есть во всей полноте. Церковь Иисуса Христа призвана являть совершенство, призвавшего ее из тьмы в чудный свой свет. То есть она призвана являть святость Божию. Апостол Павел Тимофею пишет так, «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь, столб и утверждение истины». Сегодня уже касались этой мысли, что должна утверждать церковь. Итак, я повторяю, церковь должна быть столпом и утверждением истины. То есть церковь должна жить по истине. Церкви должны быть вполне определенные, вполне определенный порядок, который необходимо соблюдать. Дисциплина – это меры, которые принимаются для поддержания определенных стандартов поведения. Братья, как мы должны дисциплинировать церковь? Я думаю, что может быть много самых разных форм или методов. Ну, на основных таких библейских моментах я хотел бы остановиться. Первое, о чем хотел сказать, наставлением и предупреждением. Мог бы много мест прочитать, есть они у меня здесь в конспекте. Вот. Но думаю, что достаточно, может быть, будет и того для экономии времени, чтобы сказать. Наставлением и предупреждением Бог действовал в истории всегда. Он посылал судей, Он посылал пророков, которые говорили к народу, обличая его, предупреждая его, говоря о том, как должна проходить жизнь, в чем вина и каковы могут быть последствия, и каковы будут последствия непослушания Богу. Об этом Писание говорит нам много раз. Иногда Бог вразумляет человека горем и страданием. И если я сказал «иногда», то думаю, что последовательность Божия, она практически неуклонно соблюдается. Если человек не подчиняется откровению Слова Божьего, написанному Слову, свидетельству верных служителей Божьих, посылает страдания. Совершается суд его здесь для того, чтобы нам не быть осужденными с миром, как об этом говорит апостол Павел. Горе и страдания. Ну и также, братья, следующее, чего нельзя в этом вопросе избежать, обойти, это существуют в Писании закрепленные меры церковного дисциплинирования. Я не буду вдаваться в детали, когда и как, что мы должны предпринимать, кроме, может быть, основных. Мы все знаем, что мы призваны увещевать друг друга. В начале XVI века на первом съезде анабаптистов, перекрещенцев в Швейцарии, было принято решение такое, что дисциплина в церкви согласна учению Евангелия Матфея 18 главы. Мы знаем все, я думаю, о чем там написано. «Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, приобрел ты брата твоего». Братья, Писание говорит, что цель увещания – любовь от чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. К кому относится, братья, вот эта добрая совесть, нелицемерная вера и любовь от чистого сердца? К увещателю или к увещаемому? Кому? К увещателю? Внимательно прочтите, братья. Она относится к тому человеку, которого мы увещеваем. Цель увещевания в том, чтобы восстановить человека, вернуть его в состояние доброй совести, нелицемерной веры и истинной любви. Вот это должна быть наша цель. Конечно, я думаю, что в практике нашей жизни это, особенно сегодня, крайне редко исполняется. Мы готовы идти самыми разными путями, но только не библейским путем. Я в последние месяцы не один раз возвращался к этой мысли, уже несколько собраний провели дома по этой теме. Что такое истинное вещание? Это значит сказать человеку о его недостатке так, чтобы он мог принять. А это возможно тогда, братья, если мы человека поистине любим. По-другому очень трудно. Поэтому увещание, оно прежде всего дисциплинирует того, кто собирается это увещание делать. И на это следует обратить самое серьезное внимание. Но и во-вторых, оно помогает тому, кто впал в согрешение. Если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Братья, в моей жизни есть не один пример, когда ко мне приходили братья с замечаниями, серьезными замечаниями. И я, наверное, никогда их не забуду. Это были такие моменты, когда я видел, что человек пришел, любя, переживая. И я не могу этого забыть. И я думаю, что эти моменты могут быть и в вашей жизни, должны быть в вашей жизни. Когда увещание проводится на таком истинном библейском фундаменте, то души, сердца сплетаются. Возникает такая искренняя привязанность, любовь. Вам помогли или мне помогли. И тогда ситуация разряжается. Но Не всегда так бывает. Иногда согрешивший человек не способен, не готов, не хочет принять слова увещевания. Что тогда? Писание говорит, что должно взять двух или трех свидетелей, чтобы устами двух или трех свидетелей было подтверждено каждое слово. Братья, как вы думаете, это должны быть обязательно свидетели согрешения или это просто братья могут быть из церкви? Как вы думаете, братья? Могут быть братья из церкви, да? Нет, я сейчас говорю о ситуации, когда не признается согрешение. Когда нужно взять двух или трех еще. Значит, это могут быть просто братья из церкви, да, которые бы были свидетелями вот этого разговора. Правильно, братья, да? Это увещание, которое мы делаем, с тем, чтобы при необходимости потом они могли подтвердить дальше, да? Ход всего этого процесса. Братья, это библейское учение. Я повторяю, что не знаю, о себе скажу или о своей церкви скажу, что как-то далеко это отставлено. Есть большое желание это восстановить. И понимаю, что это необходимо. Таким образом, жизнь в церкви переводится на действительно новый уровень. Отношения, взаимоотношения между братьями и сестрами становятся действительно духовными. Ну, а если не послушает их, то скажи церкви. Если не послушает церкви, да будет он тебе как мытарь и грешник, да? Писание говорит, что Иисус ел с мытарями и грешниками, да? Только не поймите мои слова сейчас так, что нам нужно иметь тесное общение с отлученными. Нет, я ничего не хочу изменять. Все правильно в практике, я думаю, нашей практике, действующей в церквах, что с отлученными ограничивается общение, да? Им запрещается посещение членских собраний, вот, запрещается всякий труд церкви, запрещается участие в заповеди Господней. Вот, но суть здесь опять в том, что осуждая грех, мы все же должны любить человека. И мера церковного воспитания, церковного дисциплинирования, какой бы она ни была, она все-таки учит нас тому, чтобы мы переживали за человека, чтобы мы поистине продолжали его любить. У меня был еще один или несколько отделов, или несколько тем, которые я хотел затронуть. Это отрицательные формы руководства, или отрицательное руководство, которое может в практике нашей встречаться, что сами мы иногда можем утверждать. Ну, братья, коснусь, во-первых, авторитарного руководства. Что такое или что мы подразумеваем под авторитарным руководством? Авторитарное руководство, оно проявляет себя в том, что нарушает свободную волю сотрудников или тех братьев, сестер в церкви, которые с нами рядом живут, с нами рядом трудятся. В послании Иоанна читаем, что любящий первенствовать у них диатрев. Вот эта любовь к первенству, она часто может служить причиной авторитарного руководства. Она, желание быть первым или завышенная самооценка. Ну и другие причины, братья, могут к этому вести. Я не хотел сегодня больше или много останавливаться на причинах, которые к этому ведут, а немножко сказать о сути. И некоторые, может быть, высказывания разных людей по этому поводу хотел привести. Авторитарность – это формулировка из словаря. Это убеждение, что в духовной жизни все вопросы решаются не иначе, как в послушании авторитету, без спора и протеста. Авторитаризм превращает авторитет в идола. Вот что по этому поводу говорит Александр Мень. Христианин остерегается авторитаризма и патернализма. Ну, патернализм – слово «патер» – отец. Которые коренятся не в духе веры, а в чертах, присущих падшей человеческой природе. Ну, я думаю, братья, это мы понимаем, что есть люди властные, вот, люди, которые стремятся, несомненно, все устроить так, как они понимают, считая свое мнение выше и правильнее, чем мнение других людей. Иногда это так и есть, но далеко не всегда. Вот. Однако порядок и дисциплина нужны во всяком обществе, в том числе и в церковном. Они создавались не без содействия Святого Духа, и христианин по совести это принимает. Я думаю, братья, из того, что я до этого сказал, уже в какой-то мере мы поняли, о чем идет речь. Вот здесь еще одна мысль. Мне кажется, автор ее хорошо понимал, о чем он пишет. В общинах же духовно слабых или духовно угасающих укрепление авторитета становится единственным средством сохранения их от распада и уже не служит передаче духовного опыта и полноты веры. Это создает питательную почву для авторитаризма. Внешняя авторитарность в религии есть окостенение церковности. Своевольный же мистицизм есть ее разложение. Нам не нужно ни того, ни другого, а вместе с тем нужно и то, и другое. Как церковный авторитет, так и личная мистика. Ну, это пишет православный священник, братья, поэтому, я думаю, немножко нужно нашим языком сказать, о чем он здесь говорит, если мы не успели ухватить основную мысль. Авторитарность, она приводит к установлению жестких внешних форм. Это есть духовная смерть церкви. И это вред. Но когда каждый предоставлен самому себе, и каждый считает, что может делать все, что ему позволено, или все, что он считает нужным, все ему позволено, то в таком случае церковь разлагается. Поэтому не нужно ни то, ни другое, говорит автор. А вместе с тем нужно и то, и другое. Вы поняли, да? Должна признаваться и свобода духовной жизни каждого члена церкви, и вместе с тем должен утверждаться и определенный порядок. Конечно, часто бывает очень нелегко найти благоразумную середину, правильную середину между этим. Вот. Есть еще законническая форма управления. Очень хорошо о ней Христос говорит, когда говорит о том, что фарисеи, они узурпировали власть. Да чем? Вот своими жесткими правилами, жесткими установками. И говорит таким образом, заповедь Божия, она стала, оказалась замененной преданием человеческим. Об этом говорит и пророк Исаия не один раз. Вот. Ну, я думаю, хороший ответ на эти вопросы, на эти установки есть в послании к Колоссянам, где апостол Павел говорит об ошибочности такого утверждения, где люди воспитываются не на том, чтобы держаться главы Христа, а переносится все на человеческие правила, человеческие установки. Они могут иметь вид, внешний вид смиренномудрия, вот, но на самом деле они беспочвенны, недуховны и вредят духовному росту людей. Есть еще такое ошибочное руководство, как перенос центра тяжести в служении на организационную основу. Когда мы считаем, что все можно организовать, все можно регламентировать, все расписать, и все будет хорошо. Не будет хорошо. Братья, ну это очень коротко так, то, что хотел сказать. Да помолимся еще. Поднимемся для молитвы, братья.